14-15-летнего возраста я стал горячим поклонником малого театра. Этот театр был моим учителем, хотя я формально и не был его учеником, а только зрителем. Приходя на спектакли, я не выбирал себе ролей, так же, как и не выбирал пьес, идя в театр. Многие пьесы, как, например, «Волки и овцы», я смотрел несколько раз. Я восхищался высоким мастерством актеров малого театра. Шли годы. Я кончил реальное училище, отбыл воинскую повинность и поступил на службу в коммерческий банк. Мне тогда казалось, что как человек я уже определился. К этому времени у меня появились приятели из театральной среды, воспитанники филармонического училища. Мои приятели неизменно соблазняли меня актерской карьерой. Они рисовали заманчивые перспективы, открывающиеся перед актером. Помню, что особенно энергично увлекал меня на этот путь товарищ М. Он же работал в театре. 9 сентября 1898 года я не устоял против очередной атаки товарища М. Он привел меня в трактир «Марсель» или «Версаль», который находился на Тверском бульваре. Над ним помещалось посредническое театральное бюро. Он представил меня антрепренеру Шувалову и сказал ему: «Вот, Иван Ермолаевич, тот молодой человек, о котором я вам говорил». Путь к отступлению был отрезан. Я поехал в Рязань в антрепризу Шувалова на выходные роли за 25 рублей в месяц. В каждую небольшую труппу брали тогда двух несчастных людей. Один – это вечный лакей, а другая – вечная горничная. Если в пьесе были две горничные, одну из них наскоро переделывали в лакея, в Ивана вместо Анюты. Делали и наоборот. Именно это незавидное амплуа было закреплено за мной. Сезон у Шувалова дал мне очень многое для познания русского провинциального театра в худшем его виде. И пусть горькая, но все же это была наука. В первый свой сезон я не только выступал на выходных ролях. Я был и помощником режиссера, я был и суфлером. Молодому советскому поколению актеров нелегко себе представить, что это значит. С тяжелым чувством я возвращался из Рязани домой. Мне не хотелось огорчать мать. Я скрыл от нее свои сомнения относительно избранного мной пути. Вероятно, известную роль в этом сыграло и то, что какая-то театральная зараза уже въелась в мое сознание. В Москве, на Тверском бульваре, случай снова свел меня с Шуваловым, который предложил мне на сей раз ехать в поездку с Робертом и Рафаилом Адельгеймами. После короткого раздумья я согласился, решив, что у них уж я чему-то научусь. Больше всего меня привлекало в Роберте и Рафаиле Адельгеймах их совершенно исключительное отношение к молодежи. Рафаил Львович, с которым мне часто приходилось играть роли, сразу же обратил на меня свое внимание и много помогал мне. К сожалению, далеко не все режиссеры и антрепренеры так чутко относились к молодежи, так помогали ей, как это делали Адельгеймы. Напротив, чаще можно было встретить в лучшем случае равнодушие, в худшем прямо издевательское отношение к молодому актеру. Обид было много, и с каждым таким случаем грубая действительность вытесняла в моем сознании иллюзии, с которыми я пришел в театр. Все это было для меня наукой жизни. Я стал разбираться в людях, внимательно к ним присматриваться. У меня появилась потребность изучать людей. Однажды в Полтаве труппа, в которой я работал, прогорела. Все, у кого были деньги, разъехались. Я же остался в гостинице без денег и без работы. Выручил меня из беды приехавший туда трагик Мамонт Дальский. У него начался новый этап моей актерской жизни. Дальский был выдающимся трагиком своего времени. Начало моей работы у Дальского нельзя было назвать многообещающим. Приехали мы в Минск, начались репетиции. Сам Мамонт Дальский на репетиции не приходил. Как он будет играть, знал заранее только режиссер, который соответствующим образом и строит весь спектакль. Работать в таких условиях было чрезвычайно трудно. Репетируя, режиссер говорил мне: когда он тут ляжет, вы тут сядете. Когда он скажет, что ты говоришь, вы переставите табуретку. Я репетировал и не знал, о чем мне думать, о роли или о табуретке. Однажды на репетицию Гамлета пришел Дальский взглянуть, каков из меня Горацио. Я прочел ему свой монолог. Вероятно, я читал очень скверно, потому что, когда я кончил, Дальский сказал: бандит ты, а не актер. Сядь на мое место, я покажу тебе, что ты делал. И высмеял меня самым жестоким образом. Все хохотали. Я же ушел из театра в совершенном отчаянии. Долго бродил я по улицам. Наконец, во мне созрела решимость пойти и объясниться с Дальским. Он принял меня в гостинице. Вероятно, таких объяснений у него еще не было. Я так искренне выразил ему свое огорчение и обиду, что даже на него это повлияло. Вы меня высмеяли, сказал я, а вы лучше научите меня. Ведь вам же и самому неудобно играть с таким дураком. С тех пор Дальский стал моим учителем. Все роли, которые я играл с ним, он тщательно проходил со мной. В этой школе я получил очень многое. Я понял, что такое ритм, что такое управление своим телом, своими руками. У него я понял, что такое жест верный и неверный, оправданный и неоправданный. Достаточно было на него посмотреть, чтобы все это стало ясным. Прошел год. Я встретился с третьим моим учителем, непревзойденным королем диалога Мариус Мариусчем Петипа. Большой, разнообразный комедийный репертуар был отличительной особенностью его театра. После театра трагедии, каким был в сущности театр Дальского, работа у Петипа вошла в мою творческую биографию как новый для меня и совершенно необходимый этап. Петипа не относился, подобно Дальскому, безразлично к своим партнерам. Напротив, он очень серьезно и поистине неутомимо работал с нами. Помню, как однажды, проходя со мной роль Пьера в «Дон Жуане» Мольера, он в течение часа бегал со мной по сцене и был очень удивлен, услышав, что я устал. У Петипа я научился владеть диалогом. У него же я впервые со всей силой познал чувство творческого контакта с партнером. Зарекомендовав себя на сцене провинциального театра, я почувствовал значительно большую уверенность в себе. Стало легче и жить, и работать.